сегодня я хотел бы прочитать вместе с вами 21 главу с 1 по 11 стихи. Мы сегодня будем их изучать, вспоминая это знаменательное событие. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит: „Скажите чере Сионовой: „Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной“. Ученики пошли и поступили, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осана вышних!“ И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. Удивительнейшее событие. Наверняка вы вспоминали о нем и знали о нем с самого детства. В России этот день называют «Вербное воскресенье». На Западе его называют «Palm Sunday». Вот это событие, такое привычное, такое известное для многих и многих из нас, оно сегодня может и оно обязательно станет источником огромных благословений для нас с вами. То, что мы встречаем здесь, в этом тексте, вот описание этого события, приведено не просто для информации. Бог позаботился об этом не только для того, чтобы у нас был праздник за неделю перед Пасхой, не только для того, чтобы каким-то образом украсить весну или приближение ее. Бог позаботился о том, чтобы мы с вами сегодня могли посмотреть на сверхважные обстоятельства, которые сопровождали этот день или вот это событие. Дело в том, что для Иисуса Христа этот вход в Иерусалим был очень необычным. Это не было просто очередным посещением Иерусалима. Иисус Христос уже несколько раз посещал Иерусалим. Да, большинство его жизни, его служения было проведено в другом месте. Он большую часть провел в Галилее. Иногда он спускался сюда ниже в Иудею, иногда он бывал в Иерусалиме, иногда он имел дело там вот с теми людьми, которые там находились, но его суть, концентрация всего его служения была в Галилее. И вы знаете, что почти все его ученики были галилеяне, они были из Галилеи, они были вот оттуда, с севера, с северной территории иудейского государства тогдашнего. Но вы знаете, когда Иисус Христос приходит в Иерусалим сейчас, Он приходит не просто для того, чтобы поучаствовать в празднике Пасхи, Он приходит для того, чтобы представить народу Царя. Я сейчас вместе с вами хочу сделать такой обзор, беглый обзор Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем три книги изучать очень внимательно. Мы проведем немножко времени в Евангелии от Матфея, потом мы вернемся в книгу пророка Захарии. Я хочу, чтобы вы открыли эти места. И потом мы посмотрим на Евангелие Иоанна. Несколько ключевых текстов, которые помогут нам понять важность этого события, без которого мы их не поймем до их глубины, без которого мы не получим той благодати и благословения, которое Бог приготовил. Дело в том, что тема Царства Небесного является одной из самых доминирующих тем в Евангелиях вообще, а в Евангелии от Матфея в особой степени. Матфей пишет, чтобы показать нам Иисуса Христа, не просто пришедшего на землю, для того, чтобы рассказывать о христианской морали. Он пришел на землю не для того, чтобы встретиться с фарисеями, показать им неправильную их религию и каким-то образом опровергнуть их. Иисус Христос пришел на землю как царь, жил на земле как царь, проповедовал на земле царство и добивался того, чтобы установить это царство в жизни каждого человека, с кем он встречался. В этом суть его миссии. Он не просто пришел христианскую эру начать. Он не просто пришел дать основание новой религии, чтобы мы с вами сегодня могли собираться вместе петь песни, вместе проводить время вот так вот в этом зале. Он пришел для конкретной цели. Цели, перед которой каждый человек однажды встает. Цели, перед которой вы сегодня должны стать. Он пришел для того, чтобы стать вашим царем. И он пришел для этого, вернее, он имел эту цель не просто так. Он пришел не для того, чтобы поработить себе людей. Он знал, что основная беда человечества заключается в том, что однажды они отвергли Царство Божие. Они установили свое человеческое царство. Они борются за царство. Они борются в семьях за царство. Муж с женой постоянно борется, кто будет царствовать. Они борются в государстве разными методами. Но эта борьба за царство на земле постоянно происходила. Так вот, Иисус Христос пришел для того, чтобы вырвать человечество из этой борьбы и вернуть его к настоящему царю, вернуть его к установлению Царства Небесного. Посмотрите, пожалуйста, 2 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать 1 и 2 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский?» Иисус Христос с самого начала, когда он был еще младенцем, вот таким маленьким, он родился для того, чтобы быть царем. И все это знали. Все те люди, которые изучали Писание, те люди, которым Бог открывал, они знали, что это не просто новый младенец, это не просто какой-то великий человек. Родился царь. «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Посмотрите, эти мудрецы, они принесли дары для царя, и они относятся к нему как к царю. Проходит немножко времени, Иисус Христос вырос, и как только он стал проповедовать, он проповедовал, приблизилось царство. Посмотрите, 4 глава Матфея, перелистните несколько страниц вашей Библии. Посмотрите, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он родился как царь, как только он вырос, как только он вышел для того, чтобы говорить к этим людям, к людям, к которым он пришел, первое, что он им говорит – он говорит: покайтесь, измените свою жизнь, измените свое мышление, потому что Царство Неба пришло сюда, к вам на землю. Это суть его проповеди. Как я уже сказал, что это является центром миссии Иисуса Христа — принести Царство Божие в каждое сердце. Мы видим, апостол Павел говорит, что основная миссия, основное событие, которое происходит с христианами, это не просто их христианизация. Это не просто то, что они пришли каким-то образом и приняли христианскую культуру, стали по-христиански говорить. Посмотри, Колоссянам 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». И смотрите дальше, что «избавившего нас от власти тьмы». Вот это то состояние, в котором мы живем. То состояние, в котором человечество находится. И что он сделал? Он избавляет от власти тьмы. И он вводит в царство возлюбленного сына своего. Нет промежуточного положения, заметьте. Для того, чтобы избавиться от власти тьмы, существует только одна альтернатива. Только быть под властью Иисуса Христа. Быть в его царстве. Счастье по-другому невозможно. Я хотел бы, друзья, попросить вас, чтобы вы на протяжении этой проповеди думали о простом факте: является ли Иисус Христос вашим царем? Мы вообще плохо понимаем слово «царь» сегодня. Когда мы думаем «царь», ну, в Англии есть королева, ну, так она же не настоящая. Там есть премьер-министр, который всем вершит. Нам трудно понять вообще идею монархии в наше время, потому что мы живем в разных так называемых демократических структурах в разных странах. Но когда Иисус Христос говорит о том, что Он царь, и Он проповедует царство, Он имеет в виду конкретные вещи, что Он действительно является вашим царем. В полном смысле этого слова. Он пришел для того, чтобы стать царем. И мы видим, как апостолы говорят об этом. Вернемся в Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь. Помните, несколько упоминаний, я только два из них приведу. 5 глава Евангелия от Матфея, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть что? Царствие небесное». 20 стих в этой же главе, в 5 главе. «Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете куда? В Царствие небесное». Это центр проповеди Иисуса Христа. Он постоянно говорит об этом. Вспомните притчи. У Иисуса Христа была масса притч, и почти все из них, почти все они начинались словами, ибо Царство Небесное подобно. Вы знаете, что делает Иисус Христос? Он пришел как царь, он проповедует то, что приблизилось царство, покайтесь. А теперь он объясняет людям, посмотрите, что значит царство. Потому что люди не понимают, что значит небесное царство. Слыша царство, они думают о царстве земном. И поэтому Иисус Христос методично, постоянно, изо дня в день учит людей. Притча о плевелах, Матфея 13 глава. Царство небесное подобно. Притча о горчичном зерне. Притча о закваске, притча о сокровище, притча о купце, притча о неводе, притча о работниках винограднике. Этот список можно продолжать. Каждая из этих притч начинается словами, ибо Царство Небесное подобно. То есть для Иисуса Христа это было главной задачей или очень важной задачей. Он объяснял людям сущность Его Царства. Нам нужно понять. Кстати, это очень важный вопрос для нас сегодня, потому что когда мы с вами слышим о Царстве Иисуса Христа, мы не совсем то имеем в виду, что Он имел в виду. Вот почему нам нужно перечитывать эти притчи, эти учения Иисуса Христа, для того, чтобы сформировать это для себя, понимание того, что значит Царство Иисуса Христа. Иисус Христос особым образом отделял в этих притчах учеников своих. Почему? Потому что Он говорил им специально, что им нужно понимать Царство глубже, чем понимают все остальные. Посмотрите, 13 глава Евангелия от Матфея, 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Слушайте ответ. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать, что? Тайны Царства Небесного, а им не дано. Вот оказывается, что получают дети Божьи. Когда они приходят к Иисусу Христу, первое, что для них открывается, тайны Небесного Царства. Без этого ты не сможешь жить. Ты не сможешь быть христианином по-настоящему. Я хочу задать вам вопрос. Живете ли вы этой целью, чтобы познавать в вашей реальной жизни тайны Царства Небесного? Иисус Христос говорил о ряде условий, которые необходимы для того, чтобы войти в Царство Небесное. Мы уже говорили из Нагорной его проповеди. Я еще два места приведу. 18 глава, 3 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». 19 глава, 23 стих. Помните, он говорит, «трудно богатому войти в Царство Небесное». Вся проповедь Иисуса Христа, она сплошь связана с Царством. Да, даже больше того. Кроме того, когда Иисус Христос подтренировал немножко своих учеников, и они стали готовы к тому, чтобы начать проповедовать, что Он им поручает? То же самое. Абсолютно то же самое, ничего другого. Посмотрите, 10 глава, 7 стих. «Ходя же проповедуете, что приблизилось Царство Небесное». Он посылает учеников, он говорит, проповедуйте то же самое. Другой проповеди нет. У Иисуса Христа и в настоящем христианстве просто нет. Иисус Христос был распят как царь. Он родился как царь. Он проповедовал царство. Он объяснял царство. Он требовал преклонения перед царством. И даже тогда, когда его распяли. Даже тогда, когда его распяли. Иудеи не хотели этого. Но Пилат написал табличку. И прибили над головой Иисуса Христа на кресте. И помните, что там было написано? Посмотрите. 19 глава Евангелия Иоанна. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Если бы у нас было время сегодня, мы могли бы изучать, что Он воскрес как царь, и Он второй раз придет как царь. И мы читаем в Откровении, что Он является царем, и Он будет им всегда. Так вот, немножко посмотрев на вот эту панораму общую, я хочу сегодня остановиться или в свете этой общей панорамы посмотреть на 21 главу и на события, которые здесь описаны. Дело в том, что в этот момент произошла официальная презентация этого царя народу, который его ждал. Бог обещал Израилю царя. Много-много лет до того Бог обещал царя. В действительности, знаете, что произошло? Бог установил монархию. Давид был. Был, конечно, Саул еще до Давида, но Давид был царем от Бога, который основал практически израильское государство. Но в скорости после него народ израильский оставил Бога, перестал поклоняться Ему, перестал исполнять заповеди, перестал слушать их внимательно, перестал строить свою жизнь практически по заповедям. И Бог сказал то, что он говорил, то, что Он предсказывал. Он говорит: если так произойдет, то вы лишитесь царства. Так вот, в момент, когда народ израильский был уведен в вавилонский плен, послушайте внимательно, что произошло. Когда народ израильский был уведен в вавилонский плен, много людей было убито, храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, много было людей уведено в плен, частички, какие-то остатки там где-то затерялись на территории Палестины. Вот. И потом, после 70-летнего пленения, Бог восстанавливает народ. Вы помните Неемия, Ездра, Зарававель? Они возвращаются назад, и они отстраивают храм, и они отстраивают город. Но у них никогда больше не было царя. Никогда больше. С того момента, когда Вавилон пришел и разрушил государство Израиль, у них не было царя. И они все ждали царя. Бог им обещал царя. И вот в этот день, 9-го Нисана, Нисан — это не машина, есть такая машина, правда, это месяц такой был. 9-го Нисана – это день, когда Иисус Христос был представлен народу израильскому как обещанный царь. И мы сегодня посмотрим на эту историю. Дело в том, что эта история содержит в себе несколько чрезвычайно важных обстоятельств. Она кажется торжественной, она кажется праздничной, но это, вы знаете, радость сквозь слезы. В действительности в этой истории очень много печали. Мы сегодня посмотрим на эту печаль. В действительности в этот день произошло по-человечески радикальное решение, которое Израиль принял, которое потом евангелист Иоанн отмечал в первой главе своего Евангелия, помните, 11 стих: «Пришел к своим, и свои его не приняли». В этот день произошло, когда Бог представляет своего Сына как царя своего народа, и народ реагирует на него. И с одной стороны мы видим ажиотаж, с одной стороны мы видим празднование, с другой стороны, мы посмотрим на реакцию, которую мы там наблюдаем. В этой всей истории я хотел бы обратить внимание на три фактора. Три фактора. Первое – это отношение Бога к вот этой коронации, к этой презентации. Посмотрим на Его часть, то, что Бог делал. Мы посмотрим на самого Иисуса Христа, на самого Царя, которого презентовали, которого представляли здесь. И мы немножко посмотрим на реакцию людей, посмотрим на толпы, те, которые праздновали и кричали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Первое – это Божья часть. Дело в том, что Бог на протяжении многих веков тщательно готовил это событие. Я назвал эту часть «удивительная подготовка». Всякие торжественные события требуют подготовки. Собираются люди ответственные, они просчитывают: окей, что нам нужно, как нам сделать, чтобы было правильно, организовано, хорошо, чтобы люди, которые приходят, действительно могли поклониться здесь Богу, чувствовать себя как дома и так далее. Подготовка нужна. Чем больше событий, тем больше подготовка. Мы видим подготовку здесь. Посмотрите с 1 стиха, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тотчас пошлет их. Здесь маленький аспект подготовки. Мы знаем, что Иисус Христос посылает учеников и говорит о том, о маленькой детали, о том, что вот там, в этом селении, которое не упомянуто в Библии больше нигде. Кстати, ученые даже не знают, не раскопали его. Знают, что оно находилось между Вифанией и Иерусалимом, хотя Вифания была очень близко от Иерусалима. То вот где-то здесь находился эта Вифагия, этот маленький какой-то поселочек. И Иисус Христос говорит ученикам: «Пойдите прямо». Он был прямо на той стороне Елеонской горы. Кто был в Иерусалиме, знают. Елеонская гора напротив Храмовой горы, вот так вот через долину. И с той, с восточной стороны, где-то на юго-восточной части, считают, был вот этот маленький поселок Вифагия. И Иисус Христос говорит, что вот там готов ослик и его мама, ослица, которая нужна была для того, чтобы этот осленок, на нем можно было доехать. Иисус Христос посылает учеников и говорит об этой подготовке, о том, что Бог чудесным образом подготовил своему сыну этого осленка. Конечно, здесь можно о многом говорить, что там ученики нашли там не верблюда, и не белого коня, и не слона какого-нибудь, на котором Христос заехал бы в Иерусалим. Он мог бы взять какого-нибудь там индийского слона и переместить его чудесным образом под Иерусалим, сесть на него, взгромоздиться и торжественно заехать, так, чтобы все ахнули. Иисус Христос по Божьему плану, Он подчиняется Божьему плану, Он въезжает на маленьком ослике. Ну, знаете, это подготовка, вот этот элемент, о котором мы сказали, это маленькая деталь подготовки. Я сейчас вместе с вами попробую посмотреть на того, что вот там вот внизу этого айсберга. Дело в том, что Бог готовил это событие гораздо более глубоко, чем подготовить осленка. Первая подготовка – это детальное пророчество. Я уже сказал вам о том, что с того времени, когда народ израильский был захвачен Вавилоном, когда люди все ушли туда, Вавилон, и действительно это было трагичное такое событие, Бог множество самых разных ситуаций соединяет воедино, соединяет для того, чтобы достигать своих целей. Так вот, еще тогда, когда народ израильский начал возвращаться, когда во время Зарававеля был первый человек, который вернулся, он был одним из священников тогда, вернулся из Вавилона, когда во время Зарававеля восстанавливались, или подготовка шла к восстановлению, был пророк. Пророк, о котором мы мало знаем, мало читаем, точнее. Не так часто мы вспоминаем Исаию, Иеремия, да? Ну, или Елисея иногда вспоминаем. Имя этого пророка Захария. Матфей, который хорошо знал закон, и он писал евреям, и он часто цитирует закон. Матфей специально отмечал это. Посмотрите, 4 и 5 стихи. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чересь Ионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Я хочу вместе с вами попробовать перенестись вот туда, за 500 лет примерно до рождения Иисуса Христа, чуть-чуть больше, чем 500 лет, перенестись в то время и посмотреть на это пророчество. Что это за пророчество? Откройте, пожалуйста, книгу пророка Захарии. Захария пишет, как я уже сказал, подготавливая нацию к восстановлению. Захария обращается к людям, зная, что они разбиты, зная, что они ощущают на себе мощный эффект наказания Божьего за грех. И он, обращаясь к ним, говорит слова утешения. Опять-таки, книга Захария, пророка Захария достаточно большая. Я начну с 8 главы. 8 глава, книга пророка Захарии. 8 глава, где Бог говорит, обращаясь к народу, к вот этим остаткам, или, так скажем, первым людям, которые начали приходить оттуда, из вавилонского пленения, он обращается к ним и говорит следующие слова. «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца и приведу их, и они будут жить в Иерусалиме и будут моим народом, а я буду их Богом в истине и правде». Итак, Бог через пророка Захарию провозглашает Израилю начало восстановления. Он говорит, начинается процесс. То, о чем вы молились, то, о чем вы думали, да, вы исчерпали свое наказание, сейчас начинается этот процесс, процесс восстановления. И он ободряет, ободряет народ. Посмотрите, 14-15 стихи. «Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил. Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму, дому Иудину. Не бойтесь». То есть он говорит о восстановлении, о том, что вернутся, о том, что соберутся. Но самое большое, самое радостное пророчество он оставил немножко на потом. В 9 главе, 9 стихом он говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой, грядет тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной». Посмотрите, Бог через пророка Захарию за несколько сотен лет очень ясно и детально предначертал абсолютно все, что произойдет. Он говорит Израилю, вот этот будет кульминационный момент, когда царь твой придет. И не просто царь. Ну, во-первых, я уже сказал, что царя у Израиля не было до момента пришествия Иисуса Христа. Они все время были под властью какой-то оккупации, под юрисдикцией каких-то других государств. Иисус Христос был первым официально представленным царем народу израильскому с момента их пленения, вавилонского пленения. Это во-первых. Во-вторых, с Иисусом Христом было очень трудно ошибиться. Потому что не было никакого царя, который был бы описан так, как был описан Иисус Христос. Во-первых, праведный, во-вторых, спасающий, в-третьих, кроткий, в-четвертых, сидящий на ослице и молодом осле, въезжающий в город не на белом коне, как это делали цари обычно. Бог позаботился о том, чтобы помочь Израилю ясно понять, ясно идентифицировать, кто будет этот царь. Для этого не нужно было иметь много ума. Для этого нужно было просто внимательно читать Ветхий Завет. Нужно было хорошо знать пророчества, которые они обязаны были знать. Но, к сожалению, как мы будем отмечать позже, Израиль не принял Иисуса Христа. Он не принял его царство. Захария детально описывает эту драму, он продолжает дальше, говорит. Он пишет в 11 главе, он пишет о том, что отвергнут Мессию, отвергнут этого царя. Это царя кроткого, спасающего, праведного. Посмотрите, 12 стих. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Заметьте, какое детальное предсказание, пророчество, которое произошло за то, что Христос был продан за 30 серебряников, что Иуда принес потом эти 30 серебряников в церковное хранилище, принес это в храм, и вы помните, они выбросили и отдали куда? В землю горшечника. Захария все предначертал, абсолютно, Бог все приготовил уже. Но не только это. Вот эти два события уже исполнились. Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим исполнился до деталей. Вот это событие отвержения Иисуса Христа исполнилось до малейших деталей. Будет еще одно событие, о котором Захария писал. И которое однажды произойдет точно так же детально, как произошли те события, о которых он говорил раньше. 12 глава книги пророка Захарии. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и не воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Братья и сестры, я когда читаю эту книгу, когда смотрю на весь этот калейдоскоп пророчеств, я поражаюсь, насколько жизнь наша под контролем Божьим. Насколько четко и точно все предусмотрено, все представлено ясно. Он ясно показал о том, что будет избавление, и народ действительно вернулся. Он ясно сказал за 500 лет, сказал о том, что будет тот день, когда Иисус, когда Божий Царь, когда Мессия будет входить в Иерусалим на ослице и молодом осле. Он ясно сказал, что его отвергнут и продадут за 30 серебряников. Он ясно сказал, что однажды будет тот день, когда Израиль, оставшийся на земле, обратится к Богу и будут рыдать. Будут каяться, глядя на кого? На того, которого пронзили. На того, которого распяли. В то время распятие, когда Захария писал, распятие еще не изобрели, как казнь. Ну, Захария знал, Бог открыл ему, что будет распятие, что пронзят, и что однажды народ израильский соберется и будут смотреть на того, которого они же пронзили, и будут рыдать о нем. Это удивительнейшие вещи, связанные с Божьей подготовкой. Но это еще не все. Не только детальные пророчества Божьей подготовки, мы видим еще и важные обстоятельства. Дело в том, что для презентации царя нужны были те, кому его представлять. И Бог так сделал, что на протяжении истории народ израильский был рассеян в разных-разных местах. Они жили так называемое иудейское рассеяние. Они жили в самых разных странах, но у них был один обычай. Перед Пасхой, за неделю до Пасхи, немножко больше некоторые, некоторые за 10 дней, за неделю до Пасхи Иерусалим переполнялся людьми. Паломники, представители иудейства самых-самых разных мест собирались туда. И Бог так устроил, что Иисус Христос входил в Иерусалим как раз в тот день, когда все эти толпы двигались. Когда все вот эти огромные массы людей, по подсчетам историков, говорят о том, что в это время, в пасхальную неделю, Иерусалим наполнялся примерно, количество паломников достигало до 2 миллионов человек. Ясно, есть исторические документы, которые говорят о том, что во время Пасхи 260 тысяч агнцев было заклано. Вот в то время, когда жил Иисус Христос, в это время, 10 лет спустя, есть точная статистика, документы сохранились, которые говорят о том, что во время празднования Пасхи в Иерусалиме заколали 260 тысяч агнцев. Ученые считают и говорят, что до 2 миллионов человек собиралось в это время. То есть были люди, которым царя представили. Причем не просто люди, жившие в Иерусалиме, а люди со всех стран. Представители разных культур, у них была одна вера, иудаизм. Но они собрались вместе, и они все были вот там, в том месте, где представляли царя. Бог позаботился об этом. Но не только это. Незадолго до этого события, примерно за месяц, произошло еще одно сверхважное событие. Событие, которое потрясло Иерусалим и привело в страх и ужас священников и начальников иудейских. Это событие, этим событием было воскрешение Лазаря. Я уже сказал, что Лазарь вместе со своими двумя сестрами Марфой и Марией, они жили в Вифании. Это было совсем близко, около 2 миль примерно от Иерусалима. Поэтому все, что там происходило, все знали, все помнили, все, у всех было на слуху. И вот в это время, за месяц до этого, Лазарь умирает. Опять-таки, мы думаем, что все происходит случайно. Что мы заболели случайно или кто-то умер случайно. В самом деле нет. В самом деле у Бога точно рассчитанные даты. Он знает, почему Лазарю нужно было заболеть, и он знает, почему Иисус Христос замедлил и не сразу пришел. Помните, да, когда ему сказали, что друг твой Лазарь болен? У него все это спланировано. Посмотрите, пожалуйста, воскрешение Лазаря произвело фурор настоящий в тех кругах, которые были тогда, или вокруг Иерусалима. Мы обратимся к 11 главе Евангелия Иоанна. 45 стих 11 главы, сразу после того, когда совершилось воскрешение Лазаря, эффект был такой большой, что написано следующее. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». То есть, когда они видели Лазаря, они уверовали. Посмотрите, что это производит дальше. 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорит, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Кстати, когда мы изучаем немножечко глубже, фарисеи из-за своей слепоты очень сильно просчитались. Им не стоило беспокоиться. По сути дела, им не стоило беспокоиться, потому что, как мы увидим чуть позже, эти люди принимали Иисуса Христа не за того, за кого он, кем он был в действительности. Они просто испугались политического эффекта. Они испугались то, что большие толпы следуют за Иисусом Христом, и поэтому они предпринимают меры. Посмотрите 49 стих, мы читаем дальше. Эта история развивается. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Посмотрите 53 стих. «С того дня положили убить его». То есть смотрите, как вот эти все события одно к одному подстраиваются. Воскрешение Лазаря, обращение людей, реакция фарисеев и книжников, их совещание, и они определяют ясно, нам нужно его убить. У них уже есть решение. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и оставался там с учениками. Приближалась Пасха иудейская. Это примерно вот этот месяц между воскресением Лазаря и его торжественным входом. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, это фарисеи, и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание: если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Заметьте всю вот эту подготовку событий, которую Бог организовывает, которую Он ясно шаг за шагом делает для того, чтобы подготовить эту торжественную встречу. То есть, когда мы говорим о входе Иисуса Христа, в 2 миллионах легко затеряться. Но событие, связанное с воскресением Лазаря, оно привлекло особое внимание ко Христу. И как только Христос появился на горизонте, Он еще не шел. Он еще не был на дороге. Вы знаете, что последний день перед входом в Иерусалим Он провел в доме Марфы и Марии. Лазаря, Марфы и Марии. Евангелист Иоанн описывает, Матфей пропускает это событие, но евангелист Иоанн описывает его подробно в 12 главе. Описывает, помните, помазание Иисуса Христа, как Он был помазан. И он тогда, Иуда еще говорил: зачем расточать эти деньги? А Христос говорит: она меня приготовила к погребению. Так вот там, когда Он находился этот день, уже масса людей стали стекаться. Посмотрите, 12 глава, 9 стих. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Него многие иудеи приходили и веровали в Иисуса». Итак, мы уже говорим о двух вещах, которые происходили. Это детальнейшее пророчество, которое мы видим у пророка Захарии. Второе, мы видим очень точно организованное событие. Все обстоятельства выстроены Богом для того, чтобы Иисус Христос, придя, не просто затерялся в толпе, а чтобы Он мог быть представлен людям царем. Царем иудейским. Царем, который провозглашает Царство Небесное. Но есть еще одна деталь, которую Бог готовил. Это точное время. Конечно, мы уже говорим о сочетании многих разных событий, которые попали в одно время. Но есть еще одно очень важное обстоятельство, которое скрыто, и которое практически не отметили ученики, и его не отметили люди, которые были тогда. И только сейчас, когда мы изучаем Писание, мы можем увидеть вот эту точность во времени. Еще один штрих, на который мы возьмем пару минут, чтобы отметить его. Дело в том, что примерно за 600 лет до этих событий Бог дал пророку Даниилу очень детальное объяснение будущего. Он сказал, что будет с народом израильским. И в этом своем пророчестве, обращенном через Даниила к народу израильскому, Бог объявляет очень интересное событие. Он говорит о том дне, когда Израилю будет дан Христос, владыка он называет. Давайте посмотрим. 9 глава, книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 9 глава, мы будем читать с 24 по 26 стихи. Книга пророка Даниила. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечна, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, смотрите дальше, 25 стих. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. Удивительнейшее пророчество из книги Даниила. Это пророчество удивительно не только тем, что он говорит здесь о воскресении, будет предан и не будет. Не только о том, что он говорит здесь Христа Владыки, он два совмещает термина Христос и Царство. Принц, если вы почитаете в английской Библии, чаще всего переведено это как Владыка, как Царь, как Принц, как Тот, Кто Царствует. Ну, посмотрите интересную вещь. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет у вас время дома, посмотрите, пожалуйста, книгу Неемии, 2 глава, 1 и 2 стих. Вот там написано, что именно в месяц Нисан, именно вот в этот месяц, когда он, Неемия, был перед царем, и когда царь, помните, спросил, почему лицо твое печально, именно в этот месяц царь дает повеление о том, чтобы израильский народ вернулся. Вот почему Бог предсказал еще задолго до этого. Он предсказал Даниилу и говорит: знай, что с того времени, когда выйдет постановление, когда этот вавилонский царь, персидский царь даст постановление, произойдет 483 года. Если вы посчитаете историю, если вы сложите все известные даты, это получится ровно 30-й год. Вы знаете, да, что у нас немножечко сбито наше летоисчисление. Христос в действительности родился примерно в 4-м году до нашей эры. Не до рождения Христа, понимаете? Рождение Христа было установлено неправильно в 6 веке. То есть в действительности, если мы отсчитывать будем от нашего дня, то в 30-м году произошло его распятие. Так вот, со дня, когда было издано постановление о восстановлении Иерусалима, до вот этого вербного воскресения произошло ровно 483 года. У Бога точное время. У Бога нет случайностей. Когда я читаю это, я сразу вспоминаю 138-й псалом, я сразу вспоминаю тех людей, которые пытаются как-то ускользнуть от Бога. Они думают, что как-то не могут спрятаться от Него. Забывая о том, что у Бога все давно, столетиями, с точностью до дня, до секунды рассчитано. И вот это величайшее знаменательное событие, когда он представляет царя, оно тоже мы видим, как с разных линий, с разных сторон, весь вот этот библейский, весь процесс подготовки искупления стекается в эту одну точку. Итак, мы говорили о подготовке. Давайте посмотрим второе. Необычный царь. Посмотрим на Иисуса Христа. Мы смотрели на Бога, который готовил презентацию царя, тщательно планируя все события неба. Давайте посмотрим на этого царя. Я хочу обратить внимание на описание этого события, которое мы встречаем у пророка Захарии. Оно немножко более полное. То, что Матфей цитирует, он цитирует этот текст. Посмотрите, 9 глава, 9 стих Захария. «Ликуй от радости, черь Сиона. Торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Когда мы читаем само описание событий у евангелиста Матфея, он немного пишет о самом Христе. Он приводит цитату, и он цитатой его характеризует. Он говорит: вот кто въезжает. Давайте посмотрим на несколько этих качеств, которые мы видим здесь. Первая – праведность. Иисус Христос, в отличие от всех других царей, он был известен тем, что он был праведным. Посмотрите, «Ликуй от радости, честь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе праведный». Праведный означает «живущий по правде». Люди хотят царя. Израильтяне хотели царя. Но желая царя, они думают, что он будет жить по их правде. Они думают, что он будет действовать, исходя из того, что они сами считают справедливым. Когда пророк Захария говорил о том, что грядет к тебе праведный, он имел в виду Божью, небесную правду. И эта правда, тогда, когда она сходится с нашей правдой, нам удобно, нам приятно и хорошо. Но очень часто бывает так, что правда Божия противоречит тому, что мы считаем правильным. Бог говорит очень конкретно. Он говорит: «Ликуй от радости, дочь Иерусалима, потому что царь грядет к тебе праведный, тот, кто знает, что такое правда». Вот почему Иисус Христос был неудобен для книжников и фарисеев. Вот почему практически все люди отвернулись от Него. Спрашивается, почему Захарий говорит «ликуй от радости», если все они в конце концов кричали «распни». Они не понимали, что значит настоящая радость. Они распяли источник своей радости. Это когда первый элемент – это праведность. Второе – спасение. Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий. Он пришел для того, чтобы спасать. Здесь еще один важный элемент. Дело в том, что эти люди думали, что царь спасет от оккупации римской. Они думали, что он спасет от смерти. Особенно тогда, когда Лазарь воскрешен. Почему? Потому что люди устали от смерти. Самое большое, что угрожает человеку, угрожает ему смерть. Но Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти человека от причины смерти. А этого они не видели. Они хотели спасения от смерти, но они не хотели спасения от греха. Они даже не видели, они не хотели видеть себя погибшими во грехе. Вот почему эти слова были очень важны. Тот день эта толпа пела ему хвалебные песни. Смотрите, 8 стих 21 главы. Множество народа постилали свои одежды по дороге, другие разрезали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних». Слово «осанна» означает «спасающий». Бог спасает. Они говорили, это из еврейского языка потом превратилось в такую просто словословие, когда они говорят о том, что «спаси нас», провозглашают спасение. Оно было связано со спасением. Но они имели в виду совершенно другое. Заметьте, что Иисус Христос знает об этом. Но Он спокойно движется. Он действительно спасает. Он царь праведный, Он царь спасающий. Посмотрите, третье, Он царь смиренный. Он был представлен царем, но очень смиренным царем. Я рассказывал на прошлой неделе о событии, которое произошло на Shepherd's Conference. Много интересного. Один человек, с которым я останавливался вместе вечером, говорит: «Ну, ты знаешь, я и попал сегодня». Спрашиваю у него, что случилось. Да, говорит, там на этой большой конференции там тысячи людей, много тысяч людей. Местные люди из церкви чистят обувь пасторам. Но они там не спрашивают, где ты, пастор или не пастор, просто чистят обувь. Кто хочет, подходи, садись, там такое, такие кресла. У них свои там щеточки, все эти дела, все, что нужно, чтобы чистить. Он говорит: «Я пришел, залез на это кресло и сижу, мне чистит человек обувь». Ну, говорит, уже в возрасте человек. Я с ним заговорил: «Как вы, что вы здесь в церкви делаете?» Он говорит: «Ну, вот служу по мере возможности, где вот, вот Господь дает, обувь чищу». Вот, потом он задает вопрос: «А кто вы, а кем вы работаете?» Он говорит: «Да я судьей работаю». Вот это мы не готовы принять. Как это так? Судья? Понимаете, судья, настоящий судья, который сидит в зале суда, и он судит, который сам на кресле сидит. Этот судья приходит в церковь, и он приходит не для того, чтобы, ну, предложил бы свою помощь и сказал: «Ну, я буду организатором». Нет. Этот человек приходит и просто чистит обувь кому-то, и не вешает табличку, что я судья. Мы не способны этого понимать часто. Вот эти люди, которые видели царя, они не могли понять, почему он на осле едет, почему не на белом коне, почему впереди него нет армии, почему он не покоряет, почему Израиль и Иерусалим еще не парализован, почему дворец Ирода и дворец Пилата еще не захвачен. Иисус Христос – царь совершенно другого типа. Итак, мы говорили о Божьей подготовке, мы говорим о царе. Последнее. У нас осталось 15 минут, чтобы поговорить о непонимающих людях. А вот этой толпе людей, последний элемент вот этой презентации, Бог приготовил ее тщательно, Бог приготовил Иисуса Христа, Он показывает нам небо. Он показывает сущность благословения неба, Он показывает настоящий характер Небесного Царства. Он показывает это для того, чтобы люди могли его принять. И на первый взгляд, люди действительно рады. Когда мы читаем эти события, люди действительно вне себя. Первое, что мы видим здесь, это экстравозбужденные эмоции. 8 и 9 стих мы уже читали, посмотрите. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Вы можете себе представить эту атмосферу? Толпы людей. Люди ликуют, толпа вне себя. Из уст в уста передаются: «Воскресил! Правда, были, видели, смотрели, действительно живой, действительно ходит, действительно победил, он там где-то идет, впереди там или сзади». И вся эта толпа буквально заведена. Сегодня многие люди говорят о том, что они то там говорят, там кто-то кого-то воскресил, но никак они не могут показать этого человека, которого воскресили. Здесь все явно. Близко к Иерусалиму толпа людей видели, смотрели, и даже фарисеи приняли решение, книжники, убить Лазаря. Потому что слишком большой эффект. Когда мы читаем вот это восклицание, смотрите, «Осанна сыну Давидову», 9 стих, или «Господь спасает», или «Господь спаси нас», это они восхваляли Яхва, «Благословен грядущий во имя Господне», это цитата, взятая из 117-го псалма, 26 стих. Они провозглашали, они радовались, они ликовали. Это была настоящая радость. Это был ажиотаж, который разгорался все сильнее. И если бы Иисус Христос дал хоть малейший намек на то, что Он хочет быть царем, Его бы сразу воцарили. И фарисеи и книжники со своей стражей подвязались бы, и эта толпа была готова, только брось спичку туда. К сожалению, все вот эти возбужденные эмоции, они были построены на совсем неправильной информированности. Я это назвал ослепленный разум. Люди видели Иисуса Христа совершенно не тем царем, каким Он был. Они воспринимали Его не за того, кем Он являлся. Вам приходилось когда-нибудь попадать в ситуацию, когда вас принимали не за того? Ну, разные ситуации бывают, вас хвалят не за того. Вы видите, что не вы тот человек, и неудобно. Ты думаешь, а что будет, когда разберутся, что это не я? Бывает, ругают. Когда эти люди видели Иисуса Христа, они славили Его, они провозглашали Его имя, но в действительности они видели в Нем совершенно не того, кем Он был. И вы помните, прошло совсем немножко времени, и они стали ругать Его. И не просто ругать, а они стали кричать: «Распни Его!» И, возможно, вам приходилось видеть такие ситуации, когда вы живете, и пока вы удовлетворяете запросы этих людей, они вас празднуют, они говорят: «Какой хороший человек!» Но как стоит вам чуть-чуть поступить не так, как они ожидают, сразу же на вас обрушится целое море проблем. Это то, что было здесь с Иисусом Христом. Его праздновали, Его торжествовали. Но в самом деле они торжествовали и праздновали того царя, которого они нарисовали в голове себе, которого они имели в виду, которого они хотели видеть. Эти люди не понимали, что они говорили. Иоанн уточняет, почему этот ажиотаж был. Посмотрите, 12 глава Евангелия Иоанна, 17 стиха. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Иисуса Христа встречала толпа не раз, в разных ситуациях. Помните 6 главу Евангелия от Матфея, когда он накормил 5000 человек? Помните, как на следующий день написано, толпы народа искали его. Помните, он им говорил, вы ели хлеб и насытились, поэтому ищите меня. Но вы должны искать хлеб, нисходящий с небес. И этого эти люди не понимали. Они не понимали истинной ценности Иисуса Христа. Они не понимали истинного благословения, которое принес Иисус Христос. 21 глава, немножечко дальше, мы читаем объяснение, 10 и 11 стих. Написано, как люди относились ко Христу. Смотрите, и когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Они были правы. Он действительно был пророком, но Иисус Христос был гораздо больше, чем пророк. Когда вы сегодня торжествуете об Иисусе Христе, когда вы сегодня поете вместе и говорите, Иисус, как прекрасен Ты, о ком вы поете? Поете о пророке? Поете о чудотворце? Поете о том, кто вас благословил? Или поете о Господине вашей жизни? Поете о том, кто действительно станет вашим царем? Поете о том, кто действительно по-настоящему пришел для того, чтобы подчинить вас себе? Они не понимали, для чего Христос входит в Иерусалим. Они готовы были терпеть осленка. Они думали, ну что он сейчас пересядет. Просто не попалось лучшего здесь у него. Сейчас мы ему поможем. Мы сейчас отнимем у первого римского воина, отнимем этого коня, дадим ему, посадим ему, пусть едет на хорошем коне, на хорошем транспорте. Эти люди были готовы следовать за Иисусом Христом настолько, насколько Христос отвечал их интересам. И самое последнее – это сопротивляющаяся воля. Мы говорили о этом энтузиазме, всплеске энтузиазма, всплеске эмоций, возбужденных эмоциях. Мы говорили о ослепленном разуме людей, и мы говорим о их сопротивляющейся воле. Дело в том, что вот эти вот возбужденные люди, которые одобряют Иисуса Христа и которые готовы сделать Его царем, в действительности действуют совершенно не так. Почитайте любое Евангелие, все четыре евангелиста описывают все то, что происходило с этого момента, с момента торжественного входа в Иисуса Христа в Иерусалим. Все это я выбрал только два стиха, для того, чтобы помочь нам немножечко яснее понять, что эти люди внутри себя, выражая внешний восторг и восхищение внутри себя, имеют свою собственную программу, и они никогда не хотят поклониться господству Иисуса Христа. 42 стих, посмотрите, 21 главы. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали Писание? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Эти слова сказаны тем же самым людям. Той же самой толпе, которая встречала, кричала, принимала. Евангелист Иоанн немножечко глубже объясняет. Посмотрите, 12 глава Иоанна. С 37 стиха. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка. Господи, кто поверил слышимому от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцами и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Сегодня, друзья мои дорогие, когда мы видим эту могущественную руку Божью, действующую в подготовке этого дня, сегодня, когда мы видим Царя, уникального, необычного, праведного, спасающего и кроткого, я хочу задать вопрос вам и себе, и всем людям, которые слушают нас. Как мы к Нему относимся? Кто Он для нас? В какую категорию мы попадаем? Не находимся ли мы сегодня в категории вот этих людей, которые ослепили глаза, которые окаменили сердца, которые живут, и им, в принципе, им хорошо, они говорят о Христе. Они торжествуют, они кричат «Осанна!» Каждый по-своему, каждый на свой лад. И когда у них спрашиваешь, или когда о них говоришь, они говорят, а что, ты сомневаешься в том, что я верующий? Да ты посмотри на меня, да громче меня никто не кричит «Осанна» в нашей церкви. Да то, что я делаю, никто не делает. Вот эта толпа людей кричала. Эта толпа людей поднимала Иисуса Христа, и она бы сделала его царем, если бы он это позволил. Но эти были люди, это люди были, о которых сказано, ослеплены глаза у них, окаменели сердца, и в результате не обратились, и в результате не исцелились. Я сегодня хочу спросить вас, дорогой друг, исцелены ли вы сегодня этой благодатью Иисуса Христа? Имеете ли вы сегодня эти отношения со Христом, когда вы преклонились пред Ним? Вы не только своим приходом в церковь отмечаете, что вы христианин. Вы не только своими словами, когда вы поете, но своим сокрушенным сердцем. Если вы этого еще не сделали, придите сегодня сюда и постройте свои отношения с Иисусом правильно. И преклонитесь перед Ним. И просите Его, чтобы Он стал вашим царем. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.